Творение святого отца нашего Иоанна Златоустого, том 10, страница 132, первое послание Коринфянам 4:17. Далее в послании описывает личность его. «Имейте его как чадо, возлюбленное и верное в Господе». Этими словами выражает свою любовь и вместе располагает их с уважением принять его. Не просто верно, но в Господе, то есть в делах Господних. Если быть верным в житейских делах похвально, то тем более в духовных. Если же он был сын его возлюбленный, Тимофей, то представь, как велика была любовь Павла, когда он решился разлучиться с ним для Коринфян. Если он верен, то устроит дела безукоризненные, которые и напомнит вам, не сказал научить, чтобы они не огорчились, как бы долженствующие учиться у него. Потому и в конце послания сказал о нем, ибо дело делает Господне, как и я. 16:10. И потому никто пусть не унижает его. Между апостолами не было зависти, но одно они имели в виду – домостроительство церкви. И хотя бы действовавший был менее других, они со всем усердием содействовали ему. Потому он не удовольствовался словами, напомнит вам, но простирает далее слово, стараясь уничтожить в них зависть, так как Тимофей был молод, почему и присовокупил пути мои, не свои пути, но мои, то есть распоряжения, опасности, обычаи, законы, учреждения, правила апостольские и все прочее. После того, как сказал, терпим наготу и страждем, скитаемся, говорит, он напомнит вам, и это все и законы Христовы, чтобы уничтожить ереси. Далее, устремляя слово свое выше, присовокупляет во Христе, по обычаю своему приписывает все владыке, и тем утверждает достоверность последующего, потому и продолжает, как и я учу в каждой церкви. Ничего я не говорил вам нового, это подтвердят и все прочие церкви. Напоминаю, для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде, во всякой церкви. О путях своих говорит, что они во Христе, выражая, что они не имеют в себе ничего человеческого, и что он совершает все при помощи свыше. Сказав это и вразумив их, он, желая приступить к обличению кровосмесника, опять изрекает слова, исполненные гнева, не потому, чтобы сам был в таком состоянии, но чтобы исправить их, и при том, оставив кровосмесника, обращает речь свою к другим, не удостаивая его даже слов своих, как и мы поступаем со слугами, которые слишком оскорбили нас. Сказав, послав к вам Тимофея, я опасаюсь, чтобы они этого не сделали с более беспечными. Смотри, как он говорит. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Здесь касается их и некоторых других, желая не изложить их высокомерие. Действительно, предаваться гордости во время отсутствия учителя – это грех властолюбия. Обращая речь ко всем другим, смотри, как он пристыжает их. А обращаясь к виновным, выражается гораздо сильнее. Тем говорит всем на попрание и вразумляет их словами. Не посрамляясь, и я пишу вам, а этим говорит, так как я не иду, то возгордились некоторые. Выражая, что гордость свойственна детскому рассудку, потому что и дети делаются более беспечными в отсутствии учителя. Таким образом открывается и то, что для исправления достаточно его присутствия. 133. Как присутствие льва приводит страх всех животных, так и присутствие Павла, развращающих церковь. Потому он и продолжает. Но я скоро приду, если к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Но сказать одни эти слова значило бы употребить угрозу. А указать на самое дело, обещать, что он потребует с них отчета, это свойственно великой и мудрой душе. Поэтому он и присовокупляет, чтобы испытать не слова возгордившихся, а силу. Гордость их была следствием не собственных их достоинств. на отсутствие учителя, что и было знаком низкого расположения их души. Потому и сказал, послал к вам Тимофея, он не тотчас прибавил, приду, но наперед обличил их в гордости, а потом и сказал, приду. Если бы он сказал это прежде обличения, то это было бы скорее оправданием его в том, будто он сам не хочет прийти, нежели угрозою, и самое обещание было бы не так несомненно. А теперь, сказав это после обличения, он сделал прибытие свое достоверным и страшным. И заметь, как он тверд и осмотрителен, не просто говорит «приду», но если Господь позволит, не назначает определенного времени, так как он мог и замедлить, чтобы неизвестностью поддержать в них бдительность, а чтобы, с другой стороны, они не сделались от того беспечными, и присовокупляет, а как я не иду скоро и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Не сказал, не посмотрю ни на мудрость, ни на знамение, но что? На слово. Этим выражая, выражением-то унизил, а это возвысил. Доселе он обращает речь свою к другим, защищающим кровосмесника. А если бы говорил к нему самому, то не сказал бы силу, но дела, которые у него были, развратны. Почему же ты не ищешь слова? Не потому, что я скуден в слове, но потому, что наше дело в силе. Как на войне одерживает верх немного говорящее, но много делающее, так и здесь победа принадлежит не говорящим, но действующим. Ты гордишься, говорит, красноречием. Если бы теперь было поприще и время риторов, то ты справедливо мог бы гордиться им. Но так как теперь время апостолов, возвещающих истину и подтверждающих ее знамениями, то для чего ты гордишься делом излишним, ничего не значащим и не могущим принести в настоящем никакой пользы? Может ли красноречие послужить к воскрешению мертвого, к изгнанию злых духов или к совершению какого-нибудь другого подобного чуда? А теперь нужно это, и через это утверждается наше дело. Потому и присовокупляет. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Мы побеждаем, говорит, знамениями, а не красноречием, а величайшим доказательством того, что наше учение божественно, и что мы возвещаем Царствие Небесное, представляем знамение, которое совершаем силой Духа. Таким образом, если превозносящиеся ныне хотят быть великими, то когда я приду, пусть покажут, имеют ли они такую же силу, а не выставляют мне пышность красноречия. Потому что это искусство не служит нам ни к чему. Чего вы хотите? Жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Эти слова заключают в себе много страшного и много кроткого. Когда он говорит «узнал», то еще удерживал себя. А теперь, когда говорит «что хотите? Жезлом ли прийти к вам?», он восходит на седалище учителя и оттуда говорит с полной властью. Что значит жезлом? Для наказания, для мучения, то есть чтобы умертвить или ослепить, как поступил Петр с Сапфирою, или как он сам с волхвом Елимою. Здесь он уже говорит, не сравнивая себя с ними, но властно. И во втором к ним послании он выражает то же самое, когда говорит. «Вы ищете доказательства, Христос ли говорит во мне?» 13.3. «Жезлом ли прийти к вам или с любовью?» А прийти с палкой разве не было знаком любви? Да, было знаком любви, но сильно любящий нелегко склоняется на наказание. Потому он так и говорит. Потому, говоря о наказании, он не выразился духом кротости, но жезлом. Хотя это было делом духа, так как есть дух кротости и дух крепости. Но он не желает называть его таким образом, а приписывает ему дела более кроткие. Потому и Бог, хотя посылает наказание, но чаще называется милосердным, долготерпеливым, богатым милостью и щедротами, а наказующим называется один или два раза, вообще очень редко, и притом тогда, когда требует того необходимость. И посмотри на мудрость Павла. И имея у себя власть, он предлагает им на выбор то и другое и говорит, «Чего хотите? От вас это зависит. От нас зависит и то, и другое, попасть в гиенну или получить Царствие, потому что так желает Бог. Вот, говорит он, огонь и вода. На что хочешь, прострешь руку. Сирах 15:16. И еще. Исайя 1:19. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. 135. Но, может быть, скажет кто-нибудь: я хочу. И нет никого настолько безумного, чтобы не хотеть. Но хотение не приносит мне достаточной пользы. Нет, оно принесет пользу, если ты будешь хотеть как должно и действовать сообразно с хотением. А теперь ты не совсем хочешь. Докажем это, если угодно, некоторыми примерами. Скажи мне, кто хочет жениться, тот довольствуется ли одним хотением? Отнюдь нет. Он приглашает свах, просит друзей посмотреть вместе с ним невесту, собирает деньги. Также купец не сидит дома, довольствуясь одним хотением торговать, но и нанимает корабль, приглашает кормчих и гребцов, занимает серебро, разведывает о месте торговли и цене товаров. Не безрассудно ли в делах земных оказывать такое усердие? А для приобретения неба довольствуется одним хотением. Или лучше не иметь и хотения в надлежащей степени. Ведь кто хочет как должно, тот принимается и за дела, ведущие к тому, чего он хочет. Когда голод принуждает тебя искать пищи, ты не ожидаешь, чтобы пища пришла к тебе сама собою, но употребляешь все меры к отысканию пищи. Также в случае жажды, холода и всех подобных обстоятельств ты бываешь деятелен и готов позаботиться о теле. Поступай также по отношению к Царствию Небесному, и непременно достигнешь его. Для того Бог и сотворил тебя со свободной волей, чтобы ты впоследствии не обвинял Бога, как бы связавшего тебя необходимостью, а ты тем именно и недоволен, что составляет честь твою. Я слышал многих говоривших: для чего Бог сотворил меня самовластным в добродетели? Но как возвести на небо тебя, дремлющего, спящего, преданного порокам, роскоши и чревоугодию? Ты и сам не отстал бы от пороков. Если теперь, когда положена угроза, ты не перестаешь грешить, то тогда, когда Он бы предназначил тебе в награду небо, оставил ли бы ты свою беспечность? Не сделался ли бы ты гораздо хуже? Не можешь сказать и того, будто Бог показал благо, но не подал помощи к их достижению. Напротив, Он обещал тебе великую помощь. Но скажешь: добродетель трудна и тяжела, а порок сопровождается многими удовольствиями. Последний путь широк и пространен, а первый тесен и прискорбен. А всегда ли, скажи мне, это было так? Было ли так вначале? И ты сам против воли говоришь о добродетели то, что говоришь. Так убедительно истина. Если бы перед тобой были два пути, один ведущий в печь, а другой в рай. И ведущий в печь был широк, а ведущий в рай тесен, который путь скорее избрал бы ты? Сколько бы ты ни старался возражать, но несомненной истине не можешь противоречить, как бы ни был бесстыден. Впрочем, постараюсь из предметов, находящихся у нас под руками, доказать, что скорее тот путь достоин избрания, который имеет трудное начало, а не конец. Возьмем для примера, если хотите, искусство. В них начало исполнено труда, а конец – пользы. Но, скажешь, никто не примется за искусство без принуждения. Молодой человек, сделавшийся господином себя самого, скорее изберет вначале предаваться удовольствиям, а в конце терпеть бесчисленные бедствия, нежели трудиться вначале, а потом собирать плоды трудов. Значит, такой выбор есть дело сиротливого мышления и детской беззаботности, а выбор противоположный благоразумию и мужеской зрелости. Так и мы, если по уму не были детьми, то уподоблялись бы не безрассудному сироте, но сыну, руководимому отцом. Потому мы должны оставить детское суждение, а не слагать вину на самые предметы и приставить к своей совести возницу, который бы не дозволял нам предаваться чревоугодию, а заставлял бы простираться вперед и подвязаться. Не нелепо ли детей насильно принуждать заниматься предметами, имеющими трудное начало и полезный конец, а самим нам вести себя противно тому в отношении к предметам духовным? Между тем, в житейских делах совершенно неизвестно, будут ли они еще иметь хороший конец. Преждевременная смерть, бедность, клевета, перемена обстоятельств и многое другое подобное часто после многих трудов оставляет без плодов. А если трудящиеся и не лишаются всего, то собирают небольшие плоды, потому что в настоящей жизни все подвержено разрушению. А мы здесь стремимся не за пустыми и скоро переходящими вещами и не боимся конца. Но еще больше несомненнейшая надежда остается нам по отшествии из настоящей жизни. Потому какое прощение, какое оправдание могут иметь те, которые не хотят трудиться для добродетели? Но спросишь еще, для чего путь добродетели тесен? Как? В земные царские чертоги ты не позволяешь ходить никому из прелюбодеев, пьяниц и развратников. А на небо хочешь открыть путь людям, преданным распутству, роскоши, пьянству, корыстолюбию и всем порокам. Достойно ли это какого-нибудь прощения? 137. Не то я говорю, скажешь ты, но почему не широк путь добродетели? Нет, если захотим, то и очень удобен. Что в самом деле удобнее, скажи мне, подкопать ли стену и, похитив чужую собственность, сидеть потом в темнице, или, довольствуясь своей собственностью, быть свободным от всякого страха? Но еще не все я сказал. Что удобнее, скажи мне, отнять ли у всех собственность и, насладившись этой малостью в течение краткого времени, страдать и мучиться вечно? Или, пожив краткое время в праведной бедности, блаженствовать потом непрестанно? Мы пока не говорим, что полезнее, но что удобнее? Что же лучше, видеть ли приятное сновидение, а на самом деле мучиться? Или, увидев неприятное сновидение, на самом деле блаженствовать? Очевидно, что последнее. Почему же, скажи мне, ты называешь добродетель тяжкой? Тяжка она для нашей лености, а сама по себе легка и удобна. О чем послушай, как говорит Христос: «Иго мое благо, и бремя мое легкое». Если ты не чувствуешь ее легкости, то значит ты не имеешь крепкого усердия. Как при усердии тяжелое бывает легким, так без него и легкое тяжелым. Что может быть, скажи мне, приятнее и беструднее пищи из манны? Но иудеи роптали, употребляя такую пищу, числа 11.6. Что мучительные голоды и других бедствий, которые терпел Павел? Но он восхищался, радовался и говорил: «Ныне радуюсь в страданиях моих», Колоссянам 1.24. Что же тому причиной? Различие душевного расположения. Если ты настроишь душу свою как должно, то почувствуешь легкость добродетели. Следовательно, скажешь ты, она бывает такой от расположения людей. Нет одного только расположения, но такова и по существу своему. Если бы добродетель всегда была трудна, а порок всегда легок, то иной из падающих справедливо мог бы сказать, что последний легче в первой. Если же только в начале первая тяжела, а последний приятен, а после та и другой напротив бесконечные же последствия первой приятной, а последнего тяжки, то скажи мне, что из них скорее можно избрать? Почему же многие не избирают удобного? Потому что одни не веруют, а другие хотя и веруют, но имеют развращенную волю, и избирают удовольствие временное вместо вечного. Легко ли это? Нелегко. Но они делают это по немощи души своей. Как больные, горячка требует холодного питья не потому, что приятнее несколько времени почувствовать удовольствие, нежели постоянно быть в жару, но потому что не могут воздержаться от безрассудного желания, так они. Между тем, если бы кто, предлагая им удовольствие, предлагал вместе и наказание, то они не решились бы на это. Видишь ли, как нелегок порок, если хочешь, объясним это самым делом. Что приятнее, скажи мне, и удобнее? Впрочем, опять замечу, что мы будем судить о предметах не по желаниям многих людей, так как не суждениями больных, но здоровых надо бы руководить в этом случае. И хотя бы ты представил мне тысячи людей, страдающих горячкой, желающих противного здоровью, несмотря на то, что после придется им терпеть мучения, я не одобрю их решение. Что же удобнее, скажи мне? Желать ли большого богатства или быть выше такого желания? Мне кажется, что последнее удобнее, если же ты не веришь, то обратимся к опыту. Представим, что один желает многого, а другой ничего. Кто из них, скажи мне, лучше и почтеннее? 138. Впрочем, оставим это. Несомненно, что последний почтеннее первого. Не об этом мы теперь ведем речь, но о том, кто из них живет удобнее и приятнее. Корыстолюбец не пользуется тем, что имеет, так как к чему он питает любовь, того не решится издержать. Но скорее согласится рассечь себя самого и отдать тело свое, нежели золото. А презирающий богатство имеет по крайней мере то преимущество, что он просто и с полной свободой пользуется своей собственностью и ставит себя выше ее. Что же приятнее? Свободно ли пользоваться своим имуществом, или, проводя жизнь под властью богатства, не сметь даже прикоснуться ни к чему из своей собственности? Это мне кажется подобным тому, как если бы два мужа, имеющие жены, сильно любящие их, были в различных к ним отношениях. Один мог бы находиться вместе и беседовать с женой, а другой не смел бы даже подойти к ней близко. Скажу ей еще нечто, доказательство. Как приятна жизнь одного и неприятна другого. Корыстолюбец никогда не оставит своей страсти, не потому только, что невозможно завладеть имуществом всех, но и потому, что сколько бы он ни имел, он считает себя не имеющим ничего. А презирающий богатство считает все излишним и не мучит свою душу беспредельными желаниями. Ничто не причиняет столько мучений, как желание, не получающее удовлетворения. Это более всего и служит доказательством развращения воли. Желающий богатства и приобретший многое, как известно, считает себя как бы не имеющим ничего. Что же может быть тревожнее такой болезни? Не только это дурно, но и то, что имея, он, по-видимому, не имеет того, что имеет, и страдает как бы не имеющий. Чем более он приобретает, тем более мучится. Если получит 100 талантов, скорбит, что не получил 1000. Если получил 1000, досадует, что не 10 тысяч. Если получил 10 тысяч, терзается, что не в 10 раз более. Так что большее приобретение обращается для него в большее приращение его мучений. Потому что чем больше он получает, тем большего желает. Таким образом, чем более он приобретает, тем становится беднее. Ведь кто желает все больше, тот становится все беднее. Когда он имеет 100 талантов, он еще не слишком беден, потому что желает 1000. Когда получит 1000, то становится более бедным, потому что, по его мнению, нуждается уже не в 1000, как прежде, а в 10 тысячах. Если же самое желание без удовлетворения ты называешь удовольствием, то я скажу, что ты мне кажется совершенно не знающим свойства удовольствия. Это не удовольствие, а мучение. Объясним опять и это другими примерами. Когда мы чувствуем жажду и потом принимаем питье, то не потому ли получаем удовольствие, что утоляем жажду? И не потому ли питье доставляет нам удовольствие, что освобождает нас от великого мучения, то есть от желания пить? Это очевидно для всякого. Если бы мы оставались всегда с этим желанием, то были бы в состоянии мучения не менее того богача, который видел Лазаря. Для него было наказанием то, что он, сильно желая, хотя малой капли воды, не получал ее ни от кого. Так и сребролюбцы, кажется мне, мучатся непрестанно, подобно этому богачу, просившему капли воды и не получившему ее. Душа их горит в огне даже более, нежели его душа. Хорошо некто сравнил сребролюбцев с страдающими водяной болезнью. Как те, чем более имеют воды в своем теле, тем более чувствуют жажду. Так и сребролюбцы, имея много, желают большего. А причиной то, что как у тех вода находится не в надлежащем месте, так и у них желание не в надлежащих пределах. Будем же избегать этой странной и опасной болезни. Будем избегать этого корня зол. Будем избегать этой настоящей гиены, ведь желание таких людей Это гиенна. Раскрой душу того и другого, не презирающего богатства и презирающего. И ты увидишь, что первый подобен беснующимся, потому что не хочет ничего видеть, не слышать. А последний подобен тихой пристани, невозмущаемой волнами. И есть друг всех, так как тот враг всех. Если кто у него отнимет что-нибудь, он не печалится, а если кто опять даст ему что-нибудь, он не тщеславится, но сохраняет всегда какую-то свободу, сопровождающуюся совершенным спокойствием. Тот принужден льстить и лицемерить перед всеми, а он ни перед кем. Если же сребролюбец и беден, и жалок, и неправдив, и лицемерен, и подвержен страху, наказанию и великому мучению, а презирающий богатство находится совершенно в противоположном состоянии, то не очевидно ли, что добродетель приятнее? Можно было бы доказать примерами и других пороков, что никакой порок не заключает в себе удовольствия, если бы мы выше не сказали многого. Итак, зная это, будем предпочитать добродетель, чтобы нам и здесь иметь удовольствие и сподобиться будущих благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 15, 1 Коринфянам 5.1, 140. Когда апостол беседовал с коринфянами об их разделении, то не тотчас начал речь обличительную, но наперед говорил с ними кротко, а потом уже перешел к обличению, сказав: «Сделалось мне известным, братья мои, о домашних хлоиных». А здесь не так, но тотчас же высказывает обличение, и силу укоризны направляет, сколько возможно, против всех. Не говорит, почему такое-то предается прелюбодеянию, но есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, чтобы они, считая себя совершенно свободными от обвинения, не остались невнимательными, но видели бы, что все их общество подлежит обличению, и вся их церковь не свободна от обвинения, и оттого были бы ревностны в благочестии. Никто не скажет, говорит, что такое-то предался прелюбодеянию, но что в Коринфской церкви совершилось преступление. Не говорит, дерзает на прелюбодеяние, но слышно, какого нет даже у язычников. Он часто примером язычников укоряет верующих, как в послании к Фессалоникийцам говорит, чтобы каждый сохранял сосуд свой святость, а не страсти похотения, как и прочие народы. Также к Колоссянам, Ефесянам, тому, чтобы не поступать нам, как и прочие народы. 4.17, 1 Фессалоникийцам 4.4. Если им непростительно грешить одинаково с язычниками, то превосходить язычников в этом отношении, скажи мне, как это считать? У них, говорит, не только не совершается что-нибудь подобное, но и не именуется. Видишь ли, как он оценивает это преступление? Если они допускают такой род безнравственности, какого не только не делает, но и не знает неверное, то невыразима великость их греха. Слово «вас» употреблено здесь с особенной силой, то есть у вас, верующих, сподобившихся таких таинств, получивших неизреченное благо, призванных к небу. Видишь ли, какого негодования, какого гнева против всех исполнены его слова. Если бы он не чувствовал большего гнева, то и не обращал бы речи своей ко всем, а сказал бы так: «Я слышал, что такое-то предается прелюбодеянию, накажите его». Но теперь не так, и направляет речь против всех. Если бы они предварительно написали ему об этом, то он выразился бы таким образом. Но так как они не только не писали, но еще прикрывали грех, то он употребляет более сильный образ речи, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Почему он не сказал «некто прелюбодействует с женою»? Он ставил на вид нечто слишком постыдное, потому сказал об этом с некоторой стыдливостью, как объяснено нами выше. Но вместе через это самое опять выразил важность преступления, показав, что у них совершается нечто такое, чего Павел не позволяет себе даже назвать прямо. Потому и далее он употребляет такой же образ речи. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъян был из среды вас, сделавший такое дело. Опять стыдится и не позволяет себе сказать прямо, подобно тому, как и мы имеем необыкновение делать касательно слишком низких поступков. И говорит мачеху на жену отца, чтобы сильнее тронуть их. Когда самые названия достаточны для обличения, тогда он употребляет их, не прибавляя ничего другого. Не возражайте мне, говорит, что один только прелюбодействует. Нет, это грех общий всем. Потому и продолжает, вы возгордились. Не сказал таким образом, это было бы безрассудно, но учением его, грешника. Впрочем, не выразил этого ясно, но опустил посредствующую мысль, чтобы сильнее тронуть их. И посмотри на благоразумие Павла. Он наперед не изложил внешнюю мудрость и показал, что она ничтожна сама по себе, хотя бы не соединена была с грехом, а потом уже говорит и о грехе. Если бы он доказал величие духовных дарований сравнительно с кровосмесником, который, может быть, отличался внешней мудростью, то не сделал бы ничего важного. Но не изложив ее без отношения к греху и показав, что она ничтожна сама по себе, он доказал крайнюю ее негодность. Потом он наперед произнес о ней такое суждение, а потом уже стал говорить о грехе. Впрочем, он не удостаивает своей беседы его, кровосмесника, чем выражает чрезмерное бесчестие его поступка. Но говорит другим, что им следовало бы плакать, рыдать и стыдиться. А вы, говорит, поступаете напротив, потому и присовокупляет. Вы возгордились вместо того, чтобы плакать. О чем скажет нам плакать? О том, что нарекание навлечено на церковное общество. А для чего нам плакать? Чтобы изъят был от среды, сделавший такое. Не называет по имени его здесь. Или лучше нигде, подобно тому, как мы обыкновенно делаем касательно предметов слишком постыдных. Не сказал, вы не отвергли его. Но как бы говоря, какой заразительной болезни, когда бывает нужно плакать и усердно молиться, выражается, да изъят. Следует и молиться, и употреблять все меры к тому, чтобы он был отлучен от вас. Не за это осуждает их, что они не уведомили его об этом, но за то, что они не плакали, да изъят, выражая, что и без учителя им следовало бы сделать это по причине важности преступления. А я, отсутствуя телом, но присутствие у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, собрание ваше во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, и силой Господа нашего Иисуса Христа предать сатане во измождение плоти. 142. Посмотри на ревность его. Не позволяет дожидаться его прибытия и по принятии его наказать кровосмесника, но как бы желая прекратить какую-нибудь заразу, прежде нежели она проникла во все тело, старается обуздать его. Поэтому и продолжает так. Я рассудил, сказал это не только для того, чтобы побудить их к исполнению приговора и не думать ни о каком другом решении дела, но и устрашить тем, что ему известно все, имеющее там происходить и обсуждаться. Это и означает выражение «общее с духом моим». Подобно как Елисей говорил, что он был вместе с Гиезием. Не ходило ли сердце мое с тобою? Вот какова сила духовного дарования. Оно доставляет возможность быть вместе всем в одно время и сообщает способность знать отдаленное. Рассудил. Не дозволяет им помышлять о чем-нибудь другом. Я уже положил, говорит, как бы находясь у вас. Не представляйте мне отговорок и промедлений. Ничего другого не должно быть. А чтобы власть его не показалась слишком великою, и чтобы слова его не были приняты за выражение гордости, смотри, как он делает их участниками суда. Что значит о имени Господа нашего Иисуса Христа? Значит, о Боге, руководствуясь нечеловеческим суждением. Некоторые считают это место так, соделавшего такое, во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий с духом моим. и поставив здесь точку или запятую, продолжает читать далее. «Предать такового сатане, давая этому чтению такой смысл, содевшему это во имя Христа, предайте сатане, то есть оскорбившему имя Христова, бывшего верным и называющегося таким именем, между тем дерзнувшего на такое дело, предайте такого сатане». Но мне кажется более истинным первое чтение какое? «Общее с духом моим, во имя Господа», то есть самое имя соединяет вас, о нем и соберитесь. «С моим духом» опять представляет им себя, чтобы они, производя суд, как бы в его присутствии, осудили кровосмесника на отлучение, чтобы никто не осмелился признавать его достойным прощения, имея в виду, что Павел узнает происходившее. Далее прибавляет более страшные слова. «Силою Господа нашего Иисуса Христа», то есть, или то, что Христос может даровать им силу предать такового дьяволу, или то, что Он сам вместе с ними произнесет против него приговор. Не говорит «отдайте такого сатане», но «предать», утверждая ему двери покаяния и как бы передавая его учителю. И опять «такового» нигде не позволяет себе назвать его по имени. Во измождение плоти, подобно как было с блаженным Иовом, хотя не с одинаковой целью, там для славнейших венцов, а здесь для разрешения от грехов, чтобы сатана наказал его злокачественными ранами или другой какой-нибудь болезнью. В другом месте он говорит, «Судясь от Господа, терпя это, а здесь, желая сильнее тронуть грешника, предает его сатане, хотя это зависит от воли Божией, чтобы наказана была плоть его. Так как пожелание рождается от чревоугодия и невоздержания плоти, то он и наказывает его, чтобы дух спасен был в день Господа Иисуса, то есть чтобы спасена была душа, не в том мысли, в смысле, чтобы она спасалась одна, но разумея ту несомненную истину, что когда она спасется, тогда и тело непременно будет участвовать в спасении. Оно сделало смертным за ее грех. Потому, если она будет праведную, то и оно опять удостоится великой славы. Некоторые по духам здесь разумеют духовное дарование, которое погашается нашими грехами. Чтобы этого не было, говорит, пусть он будет наказан. Чтобы, исправившись, он сподобился благодати и оказался сохранившим ее целую в тот день. Таким образом, эти слова означают более попечение и врачевание, нежели простое поражение или напрасное и тщетное наказание. Ведь польза больше наказания. Это временное, а та вечная. Не просто говорит, да дух спасется, но в тот день. Прекрасно и благовременно напоминает им об этом дне, чтобы и они усерднее приступили к врачеванию. И он скорее принял врачевство, видя, что эти слова происходят не от гнева, но от заботливости попечительного отца. Для того он и сказал во измождение плоти. Здесь он предписал законы дьяволу и не позволил ему простираться далее пределов, подобно как об Иове Бог сказал, «Только души его не касайся». 144. Высказав свое решение, выраженное кратко и без замедления, далее он опять обращается к коринфянам и употребляет обличение. «Нечем вам хвалиться». Показывает, что они, хвалясь им, были причиной его нераскаянности до настоящего времени. Затем объясняет, что он делает это для блага не одного только грешника, но и всех. «Не знаете разве, что малая закваска квасит все тесто?» Хотя, говорит, грех его, но, будучи оставлен без внимания, может заразить и все тело церкви. Потому что если первый согрешивший не будет предан наказанию, то скоро и другие впадут в тот же грех. Этими словами выражает, что им следует опасаться и заботиться о всей церкви, а не об одном только члене. Для того и употребляет подобие закваски. Как закваска, говорит, хотя и небольшая, изменяет собой все тесто, так и он, если останется без обличения и грех его без наказания, то заразит и прочих. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. То есть этого грешника. Или лучше не о нем только говорит, но намекает и на других, потому что не только прелюбодеяние и старая закваска, но и всякий порок. Не сказал очищайте, но очистите, тщательно очистите, чтобы не было ни остатков, ни тени его. Словом «очистите» выражает, что между ними есть пороки. А словами «чтобы вам быть новым тестом» ясно показывает, что зло господствует не слишком во многих. Впрочем, выражение «но вы бесквасны» означает не то, чтобы они были все чистыми, но что им должно быть такими. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Так и Христос называет учение свое закваскою. Матфея 13:33. Продолжая переносную речь, Павел напоминает им о древних событиях, о Пасхе и о пресноках, о благодеяниях тогдашних и нынешних, о страданиях и наказаниях. Подлинно, в настоящее время есть время праздника. Он сказал, да празднуем не потому, чтобы тогда была Пасха или Пятидесятница, но чтобы показать, что для христиан всякое время есть время праздника по преизбытку дарованных им благ. Какого в самом деле недостает блага? Для тебя Сын Божий соделался человеком, освободил тебя от смерти, призвал в царствие. Получив и получая такие блага, не должен ли ты праздновать во всю жизнь? Итак, никто пусть не скорбит в бедности, в болезни и в напастях. Для нас всякое время есть праздник. Потому Павел и говорит, радуйтесь о Господе, радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь, Филиппийцам 4:4. Во время праздников никто не одевается в нечистые одежды. Так будем поступать и мы, потому что совершается брак духовный. Будьте подобны, говорит Господь, в то время Царство Небесное человеку, царю, который решил сделать брак сыну своему. А когда царь совершает брак и брак своего сына, то что может быть более такого праздника? Потому никто пусть не входит одетым в рубище. Говорим не об одеждах, а о нечистых делах. Если в то время, когда все были облечены в светлые одежды, один только оказавшийся на браке в нечистой одежде был изгнан с бесчестием, то подумай, какая тщательность и чистота требуется от входящих на этот брак. Впрочем, не для этого только он напоминает им об опресноках, но и желает показать сродство Ветхого Завета с Новым и вместе объяснить, что после опресноков уже непозволительно возвращаться в Египет, а кто пожелает возвратиться, тот испытает то же, что те, израильтяне, так как бывшая с ними есть тень настоящего. Хотя иудей бесстыдно отвергает это. Если спросишь его, то он не скажет ничего великого, или лучше наскажет много, но ничего не скажет такого, что говорим мы, потому что не знает истины. Он скажет, что египтян, удерживавших нас, Бог привел в такое положение, что они сами насильно стали гнать нас, хотя прежде удерживали и не дали времени даже заквасить тесто. Если же кто спросит меня, то услышит не о Египте и фараоне, но о свободе от демонского заблуждения, от дьявольского мрака. Не о Моисее, но о Сыне Божьем. Не о Черном море, но о крещении, которое изобилует бесчисленными благами, из которых потопляется ветхий человек. Опять, если спросишь иудеи, почему он всячески избегает закваски, то он и здесь будет молчать и не скажет причины, так как одно было у него прообразом будущего и имело свою причину в настоящем. А другое, напротив, было для того, чтобы удержать иудеев от пороков, и чтобы они не остались навсегда при тени. Что скажет, скажи мне, чтобы Агнец был мужеского пола, непорочный, однолетний, чтобы кость его не сокрушилась? что значит повеление пригласить соседей, есть стоя, вечером, кровью помазать дом? Ничего другого он не скажет на это, а только будет твердить о Египте. А я скажу, что значит кровь его, и что вечер, что значит, чтобы все ели вместе и стоя. 146. Наперед скажем, для чего у иудеев решительно изгоняется закваска. Что же это значит? Это значит, что верующему надобно быть свободным от всякого порока. Как иудей погибает, если у него найдена старая закваска, так будет и с нами, если в нас будет найден порок. Ведь если ходящих в тени постигает такое наказание, то нас не может не постигать гораздо большее. Если они так тщательно очищают свои домы от закваски, что осматривают даже мышиные норы, то тем более нам должно испытывать свою душу, чтобы извергнуть всякий нечистый помысел. Впрочем, это делалось у них прежде, а теперь уже нет. Потому что есть везде закваска, где только есть иудеи. Если в городах бывают опресноки, то это более шутка, нежели исполнение закона. Когда явилась истина, то преобразования уже не имеют места. Таким образом, Павел и этим подобием весьма разительно отлучает кровосмесника от церкви. Он не только говорит, не приносит пользы своим присутствием, но и причиняет вред, заражая все тело. Когда гниение скрывается внутри и не видно, оттуда происходит зловоние. Тогда приписывает это всему телу. Потому апостол с особенной силой побуждает их очистить закваскою, чтобы вы были бесквасны. Станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Не сказал, что Христос умер, но употребил выражение более близкое к предмету, что Христос заклан. Потому не ищи таких же опресноков, так как и Агнец у тебя не такой. Не ищи такой же закваски, так как и опресноки твои не таковы. От закваски чувственной пресной делается квасным, и квасное уже не может сделаться пресным. А здесь может быть и наоборот. Впрочем, он не выразил этого ясно. И посмотри на мудрость его. В первом послании к Коринфянам он не подает кровосмеснику надежды на возвращение, но повелевает ему проводить всю свою жизнь в покаянии, чтобы обещанием крещения не сделать его более нерадивым. Обещанием запрещения. Не говорит, предайте его сатане, чтобы после покаяния он опять был принят в церковь. Но что? Чтобы спасен был в последний день. Указывает на это время, чтобы сделать его более старательным. А того, что намеревался даровать ему после покаяния, не открывает, подражая своему владыку. Запрещением. Прещением. Как Бог сказал, еще 3 дня и Ниневия превратится, погибнет. И не прибавил, если же покается, то спасется. Так и он не сказал. Если же он надлежащим образом покается, то мы крепко будем любить его. Но представляет ему самому сделать это дело, чтобы тогда и получить благодать. Если бы он сказал так в самом начале, то отогнал бы от него страх, потому что он не только не говорит этого, но подобием закваски даже не оставляет ему надежды на возвращение, отлучает его до будущего дня. Очистите, говорит, себя от старой закваски еще, чтобы праздновать нам не с закваской старой. Когда же он покаялся, то со всей готовностью опять вводит его в общение с церковью. Почему он называет закваску старой? Или потому что действительно такова прежняя наша жизнь? Или потому, что ветхое близко к разрушению, смрадно и отвратительно, каковы и есть грехи. Впрочем, не всегда ветхое порицается, и не всегда новое одобряется, но посмотри, как бывает по предметам. Так в одном месте говорит Писание. Друг новый, что же, что новое вино. Когда оно делается старым, то с удовольствием будешь пить его, Сирах 9.13. Похваляя более старую дружбу, нежели новую, еще ветхий днями. Здесь та же ветхость принимается в знак чести и величайшей славы. А в других местах Писание поставляет ветхость в укоризну. Так как различные предметы сочетаются различно, то оно употребляет одни и те же выражения и о предметах добрых, и о предметах дурных в различных смыслах. Смотри, в одном месте оно принимает ветхость в смысле неодобрительном. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Они обветшали и охромали от путей своих. Псалом 17:46. И еще. Обветшало око мое от всех врагов моих. Псалом 6:8. И еще. Состарившись, обветшавшись в злых днях. Даниила 13:52. Подобным образом и закваска часто принимается в смысле Царствия Небесного. Матфея 13:33. А между тем здесь отвергается. Там в одном отношении, а здесь в другом. 147. Мне кажется, что речь о закваске в особенности относится к священникам, которые терпят внутри много старой закваски, не извергая из пределов, то есть из церкви, любостяжателей, хищников и всего, что отлучает от Царствия Небесного. Подлинно. Любостяжание есть старая закваска. И куда оно ни попадет, какой дом ни вторгнется, делает его нечистым. Хотя бы ты немного приобрел неправедно, заквасишь этим все свое состояние. Потому часто немногое, приобретенное бесчестно, не спровергало многое, накопленное честно. Нет ничего опаснее любостяжания, хотя бы ты к своему казнохранилищу приделал ключи, двери, запоры. Напрасно будешь все делать. Если запер внутрь любостяжания этого злейшего разбойника, который может отнять у тебя все. Как же скажешь, многие любостяжатели не подвергаются этому. Непременно подвергнутся, хотя не вдруг. А если избегнуть теперь, то тем страшнее будет тогда. Они соблюдаются для большего наказания. Притом, если не сами избегнут, то наследники их испытают это. Но скажешь, справедливо ли это? И весьма справедливо. Получивший наследство, приобретенное неправедно, хотя сам и не похищал, но владея чужой собственностью, знает это хорошо и потому справедливо может пострадать. Если бы ты взял что-нибудь от грабителя, а потом ограбленный пришел бы к тебе и стал требовать свое обратно, то мог ли бы ты оправдываться тем, что не ты грабил его? Отнюдь нет. Что отвечал бы ты, скажи мне, против обвинения? Что другой отнял? Но ты владеешь. Что другой ограбил, но ты пользуешься. Это известно из законов внешних, языческих, которые, не касаясь похитителей и грабителей, повелевают взыскивать с тех, у кого кто найдет свою собственность. Итак, если ты знаешь обиженных, то вознагради их и сделай так, как сделал Закей с великим избытком. А если не знаешь, то я укажу тебе другой путь и не лишу тебя волшебства. Раздай все бедным. И таким образом исправишь зло. Если же иные передали такое имущество детям и внукам, то они испытали вместо одного другое зло. Но что я говорю о том, что бывает здесь? Не будет говорено об этом в тот день, когда предстанут обиженными те и другие, и ограбленные, и грабители, и лучше сказать, не одинаково обнаженными. От имущества они будут одинаково обнажены. Но одни из них будут покрыты грехами, нажитыми с имуществом. Что мы сделаем в тот день, когда обиженный и лишившийся всей своей собственности предстанет пред страшным судилищем, и никто не будет защищать тебя? Что ты скажешь, судье? Теперь ты можешь обмануть суд человеческий, а тогда того суда уже нет. Или лучше не можешь и теперь, потому что и теперь тот суд в силе. Бог видит все совершающееся, и Он близко к обижаемым, также, и непризываемый даже. Псалом 144:18. Пострадавший, хотя бы он был и недостоин того, чтобы мстить за него, непременно имеет Бога мстителем за себя, потому что причиненное ему зло не угодно Богу. Как же скажешь, такой-то нечестивец благоденствует? но не до конца. Послушай, что говорит пророк. Не ревнуй злодеям, ибо они как трава, скоро увянут. Где, скажи мне, хищник, переселившийся отсюда? Где его светлые одежды? Где его надежды? Где громкое имя? Не все ли прошло? Не все ли принадлежавшее ему тени сновидения? То же будет и скажем таким человеком, настоящим и будущим. Но не так бывает со святыми мужами. И об них нельзя сказать того же, то есть что все принадлежащее им тень, сновидение и мечта. Если хочешь, приведем в пример того, которого изречение перед нами. Делатели палаток. Киликиянина, который даже и отец неизвестен. Но возможно ли, скажешь мне, быть таким же? А ты решительно хочешь, твердо желаешь и стремишься быть таким же? Да, говоришь ты. Так иди же тем самым путем, которым шел он и другие вместе с ним. А каким они шли путем? Они говорят, в голоде, в жажде и в наготе. А другой, серебра и золота нет у меня, Деяния 3.6. Так они не имели ничего, и между тем всем обладали. 2 Коринфянам 6.10, 149. Что может быть почтеннее этих слов? Что блаженнее и счастливее такого состояния? Другие хвалятся противным и говорят, «Я имею столько-то и столько-то талантов золота, множество десятин земли, домов и слуг». А он тем, что ничего не имеет и не стыдится своей бедности. Как делают люди безрассудно, не скрывается, но даже хвалится. Где теперь богатые, считающие проценты? Проценты на проценты, готовые отнять собственность у всех и никогда не насыщающиеся. Послушай слов Петра, внушающих, что бедность есть мать богатства, что она, хотя не имеет ничего, но богаче облеченных в диадемы. Она, не имея ничего, воскрешала мертвых, исцеляла хромых, изгоняла бесов, делала то, чего не могли делать облеченные в багрянице и управлявшие великими и грозными войсками. Это слова мужей, уже переселившихся на небо и достигших самого верха. Так, можно ничего не иметь и всем обладать, ничего не приобретать и всем владеть. А если мы будем стараться приобрести все, то лишимся всего. Может быть, эти слова кажутся загадкой, но они не загадка. Как же скажешь, не имеющий ничего обладает всем? Не скорее ли, имеющий все? Нет, а совершенно напротив. Не имеющий ничего имеет в своей власти все, как и было с апостолами. Во всей вселенной для них были открыты все домы, все принимали их с радостью, как друзей и родственников. Пришли они к Порфире, продавательнице, и она, как служанка, предложила им свою собственность. Деяния 16.16. Пришли к темничному стражу, и он открыл им весь дом свой, так же и ко многим другим. Так они ничего не имели, и всем обладали. Они ничего из имения своего не называли своим, и потому все принадлежало им. Кто считает все общим, тот пользуется не только своей собственностью, но и собственностью других, как своей. А отделяющий себя и считающий себя господином только своей собственности, не владеет и ею. Это будет яснее из примера. Кто решительно ничего не имеет ни дома, ни трапезы, ни лишней одежды, но всего лишил себя для Бога, тот пользуется чужим, как своим, и от всех получит, чего захочет. Таким образом, не имеющий ничего обладает всем, а имеющий что-нибудь не владеет и этим, потому что имеющему никто ничего не даст, и его собственность скорее сделается жертвой разбойников, воров, клеветников, перемены обстоятельств и всего другого, нежели будет его собственностью. Павел протек всю вселенную, не имея у себя ничего, шел не к друзьям, не к знакомым, так как вначале он был общим врагом всех и владел всем, когда приходил. Анания и Сапфира, желая удержать малую часть из своей собственности, лишились всего вместе с самой жизнью. Итак, оставь свое, чтобы тебе пользоваться чужим, как своим. Впрочем, не знаю, каким образом я дошел до такой крайности, беседуя с людьми, которые любят уделять хотя малую часть из своего имения. Пусть же наши слова относятся к людям совершенным. А менее совершенным скажем следующее. Уделяйте от имения своего нуждающимся, и таким образом умножайте свое богатство, потому что подающий бедному дает взаймы Богу. Притча 19.17. Если же ты не хочешь терпеть и ожидать времени воздаяния, то вспомни о тех, которые дают деньги взаймы людям. Они не тотчас берут проценты, но стараются как можно дольше держать капитал в руках должника. Только бы верно было возвращение и надежен взявший взаймы. Пусть будет тоже и здесь. Оставь свое в руках Божьих, чтобы Он воздал тебе многократную награду. Не старайся получить все здесь. Если ты все получишь здесь, то какое воздаяние получишь там? Потому и Бог соблюдает награды там, что настоящая жизнь скоро приходящая. Правда, Он подает и здесь. Ищите, говорит, Царствие Небесного, и все сие приложится вам. Но мы будем взирать туда, и не будем спешить получить воздаяние за все, чтобы не уменьшить наши награды, но ожидать того времени. Тамошние проценты не таковы, как здесь. Но какие свойственно получать от Бога? Потому соберем их там как можно скорее, и таким образом перейдем отсюда, чтобы нам сподобиться и настоящих, и будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 16. 151. 1 Коринфянам 5.9.11. Когда апостол говорил, вместо того, чтобы плакать, дабы изъят был таковой, и очистите старую закваску, то коринфяне могли подумать, что надобно избегать всех блудников. Так как если согрешивший сообщает свою заразу не согрешившим, то тем более должно удаляться согрешавшим из внешних. Если не должно щадить своего за тот вред, который происходит от него, то тем более чужих. А допустив это, они должны были удаляться и блудников языческих, так как это невозможно, и такое требование только бы раздражило их, то апостол делает оговорку и говорит, «Я писал вам в послании сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего». Слово «всякое» употребляет в смысле оговорки, чтобы они не подумали, что он не заповедует им этого, только как несовершенным, а что совершенные могут делать и это. Он объясняет, что это невозможно, хотя бы они и желали, иначе надлежало бы искать другой вселенной. Потому и прибавляет. Иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Видишь ли, как он не хочет отягощать их, а всегда обращает внимание не только на возможность, но и на удобство заповедей. Как возможно, говорит, чтобы человек, имея дома детей, исполняя общественные обязанности, будучи ремесленником или воином, при таком множестве язычников, всегда избегал блудников. Не блудников мира сего, называет блудников из язычников. Ныне я писал вам, если какой, называясь братом, остается блудником, с таким даже не есть вместе. Здесь он намекает и на других живущих порочно. Но как брат может быть идолослужителем? Так, как некогда самаряне, которые только в половину держали благочестие. С другой стороны, он здесь предначинает речь об идоложертвенном, которую намерен был изложить после. Или лихаимец отвергает и таких людей, потому и говорит. чтобы очистить вам старую закваску. Или пьяница, и за это осуждает после, когда говорит, что иной алчит, а иной упивается. И не делайте ради чрева все, так как и пища для чрева, и чрево для пищи. Или хищником, или злослужителем, или лихаимцем. Таких людей он укорял прежде. Заметь, затем представляет причину, почему он не заповедует не сообщаться с такими людьми из язычников, доказывая, что это не только невозможно, но и излишне. Что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внутренними он называет христиан, а внешними язычников. Как говорит и в другом месте. Подобает ему свидетельство доброе иметь от внешних. 1 Тимофея 3:7. И в послании к Фессалоникийцам также говорит: «И не сообщайтесь с таковым, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, но вразумляйте как брата». 2 Фессалоникийцам 3:14. Впрочем, нам он не представляет причины. Почему? Потому что там он хотел ободрить, а здесь не то. Там не такой грех, какой здесь. Там он обличает меньший грех, праздность. А здесь блуд и другие тягчайшие грехи. Кто будет сообщаться с язычниками, тому он не запрещает есть с ними. По той же причине. Так поступаем и мы. О детях и братьях имеем полное попечение. А о чужих заботимся немного. Ну что же. Разве Павел не заботился о внешних? Заботился. Но преподавал им заповеди уже тогда, когда они принимали проповедь и покорялись учению Христову. А пока они не обратились, зато излишне было бы говорить о заповедях Христовых тем, которые даже не знали Христа. Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Чтобы из слов его, что мне судить внешних, кто-нибудь не вывел заключение, что язычники останутся безнаказанными? Он указывает им на другой суд, страшный. Говорит это, чтобы устрашить внешних и вместе утешить своих, и чтобы показать, что это временное наказание избавляет от вечного и бесконечного. Как и в другом месте сказал, ныне же наказываясь для того, чтобы не быть судимыми с миром, исторгните развращенного из среды вас. Второзаконие 17.7, 152. Он заимствовал изречение Ветхого Завета, чтобы с одной стороны внушить, что и они сами получат величайшую пользу, освободившись как бы от опасной заразы, а с другой стороны показать, что это не нововведение, еще древним законодателям заповедано отлучать таких людей. Впрочем, там было строже, а здесь снисходительнее. При этом справедливо можно спросить, почему там законодатель позволял казнить грешника и побивать камнями, а здесь не так, но ведет его к покаянию. Почему там узаконено так, а здесь иначе? По двум причинам. Во-первых, потому что новозаветные призваны к большему подвигу, следовательно, имеют нужду в большем снисхождении. Во-вторых, и справедливее, потому что облегчение в наказании скорее располагает их покаяние и исправлению. А ветхозаветних оно привело бы к большему развращению. Если они, видя наказание своих предшественников, оставались при тех же грехах, то тем более закосневали бы в таком состоянии, если бы иные из них не были наказываемы. Потому-то там прелюбодеи и убийцы немедленно предавались смерти. А здесь, если очистятся покаянием, избегается наказание. Впрочем, можно встречать и в Новом Завете наказания более строгие, нежели в Ветхом. И в Ветхом более легкие, нежели в Новом. Откуда видно, что эти заветы сродны и принадлежат одному и тому же законодателю. Там и здесь наказание иногда вдруг следует за преступлением. Иногда спустя долгое время, а нередко не бывает и этого. Но Бог удовлетворяется одним покаянием. Так в Ветхом Завете Давид, совершивший прелюбодеяние и убийство, спасся покаянием. А в Новом она, не утаивши немного из цены за имение, погиб вместе с женою. Если же в Ветхом Завете примеров строгости больше, а в Новом, напротив, то различие такого домостроительства происходит от различия лиц. Как кто из вас, говорит он далее, смеет, имея дело с другим, судить у нечестивых, а не у святых? И в этом опять апостол обличает их, как в деле известном. Там говорит, не слышно даже такого блудодеяния, а здесь как кто смеет из вас? Сам вначале выражает гнев и показывает, что это дело нескромное и законопреступное. Но почему он завел речь о любостяжании и о том, что не должно судиться у внешних? Следуя своему правилу. А правилом его было исправлять все грехи, какие встречаются. Например, рассуждая об общественных трапезах, он завел речь о таинствах. Так и здесь, упомянув о любостяжательных братьях, по пламенной ревности к исправлению согрешающих, он уже не соблюдает порядка, но обличает грех, какой представился по ходу речи, и потом возвращается к прежнему предмету. Послушаем же, что он говорит об этом. Как кто из вас имеет суд дело с другим и судится у нечестивых, а не у святых? Самыми названиями раскрывает грех, обличает, отклоняет от него. Сначала он не отвергает вовсе суда у верных, но когда уже сильно обличил их, тогда и вовсе запрещает судиться. Если, говорит, непременно нужно судиться, то не следует у неверных, а лучше и вовсе не судиться. Впрочем, последнюю мысль он высказывает после, а теперь пока запрещает только судиться у посторонних. Не странно ли, говорит, что примирение с другом избирать посредником врага? Не стыдно ли и не срамно ли, что язычник садится судить христианина? Если же не должно судиться у язычников в делах частных, то как можно обращаться к ним в делах более важных? И смотри, как он выражается, не сказал у неверных, но у неправедных употребляет такое выражение, какое особенно нужно было ему для предположенной цели, для того, чтобы исправить и отклонить. Говоря о суде, имея в виду, что судящийся ничего так не желает от судей, как великой заботы о правосудии, он этим самым вразумляет их, как бы так говоря, куда ты идешь и что делает человек, поступая вопреки собственному желанию, ища правду у людей неправедных. Тяжело было прямо услышать запрещение судиться. Потому он не вдруг заповедует это, но сначала только переменяет судью, обращая судившихся от внешних к церкви. А потом, так как судиться у своих казалось унизительным, особенно тогда, потому что они, будучи по большей части из простых людей, может быть, не способны были разбирать дела и были не столь сведущи в законах и искусны в красноречии, как судьи внешние, то смотри, как он делает их достойными доверия, называя сперва святыми. Но так как это свидетельствовало о чистоте их жизни, а не об искусстве выслушивать дела, то смотри, как он обращает речи к этому предмету и говорит, «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» 154. «Если же ты будешь судить некогда язычников, то как допускаешь им судить тебя теперь?» Судить будут святые, не сами заседая и требуя отчета, но осудят. Это выражает апостол словами. Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? И мужи Ниневии восстанут и осудят род сей. Они видят одно и то же с нами солнце, участвуют в одном и том же. И между тем мы окажемся верующими, а не неверующими, то им невозможно будет сослаться на незнание. Мы осудим их тем, что мы сделали, и много подобных найдется тогда способов осуждения. А чтобы кто не подумал, что он говорит о ком-нибудь другом, смотри, как он обобщает речь и говорит, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Поведение ваше, говорит, наносит вам стыд и невыразимое бесчестие. Коринфяне невероятно стыдились судить у своих судей, потому что они и говорят, напротив, стыдитесь того, что вы судитесь у внешних, их судилища маловажны, а не те. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, и тем ли более дела житейские? Некоторые говорят, что здесь он разумеет священников. Но нет, он говорит о демонах. Если бы он говорил о порочных священниках, то разумел бы их выше, когда говорил: «Ибо вами будет судим мир», потому что порочных людей Писание обыкновенно называет миром. Не стал бы говорить о том же в другой раз. Тем более не сказал бы об этом после первого, так как о чем-то более важном. Он говорит здесь о тех ангелах, о которых говорит Христос: «Отойдите в огонь, приготовленный дьяволу и ангелам его». И сам Павел: «И ангелы его принимают вид служителей правды». Когда эти бестелесные силы окажутся хуже нас, облеченных плотью, то подвергнутся тягчайшему наказанию. Если же кто еще станет спорить, что здесь говорится о священниках, то мы спросим: о каких священниках? Конечно, о тех, которые вели себя по-житейски. Но как же он говорит: если ангелов будем судить мир, не тем ли более житейское, противопоставляя ангелов делам житейским? Это справедливо в том смысле, что они по превосходству своей природы не имеют нужды в житейском. А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. Желая с особенной силой вразумить нас, что не должно, в чем бы то ни было, обращаться к внешним судьям, и, видя представляющееся возражение, он наперед разрешает его. Смысл слов его следующий. Может быть, кто скажет, что между вами нет ни одного мудрого или способного разбирать дела, но все не способны к тому. Что же, хотя бы, говорит, у вас не было ни одного мудрого, поручайте это дело самым последним. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями? Осуждает такое возражение, как пустой предлог. Неужели, говорит, у вас такая скудость? Неужели у вас так редки умные люди? Последующим прибавлением еще более поражает их. Неужели между вами нет ни одного разумного? Присовокупляет, что брат с братом судится. Когда брат судится с братом, то для посредника в тяжбе не нужны более большая мудрость и искусство. Но к разрешению спора много могут содействовать расположенность и родство. И притом пред неверными брат с братом судится. Видишь ли, как благоразумно он сперва унизил судей, назвал их неправедными, а теперь пристыжает коринфян, называет их судей неверными. И действительно, весьма стыдно, если между братьями не может быть примирителем священник. Но оказывается нужным прибегать к внешним. Указав на уничиженных, он не то говорит, что на месте судей должны быть люди самые негодные, но пристыжает их, что суд надо предоставлять людям способным разбирать дела. Это он выразил в словах: «Неужели нет среди вас ни одного мудрого?» А чтобы совершенно заградить им уста, говорит, что если бы даже между ними не было ни одного мудрого, то лучше предоставить дела на суд немудрых, нежели судить у внешних. Не нелепо ли случай домашней ссоры не обращаться ни к кому из посторонних и стыдите, если домашние дела разгласятся вне дома, а из церкви, которая есть сокровищница неизреченных таинств, все выносить наружу? Но брат с братом судится и притом пред неверными. Двойная вина. Та, что судится, и та, что судится у неверных. Если судиться с братом само по себе есть грешное дело, то судящийся у внешних заслуживает ли какого-либо оправдания? И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Видишь ли, до каких пор он не высказывал этого, и как благовременно искореняет это зло? Я еще не следую говорить того, кто прав, кто не прав. Уже потому самому, что судятся, Оба они достойны осуждения, и ничем один другого не лучше. 156. Справедливо или несправедливо брат судится с братом, это другой вопрос. Не говори же, кто причинил обиду. Осуждаю тебя уже за то, что судишься. Если не сносишь обиды, не сносить их, грех, то нанесение обиды какого достойно осуждения? Но вы сами обижаете, отнимаете, и притом у братьев. Здесь два преступления, или лучше три и даже четыре. Одно то, что не сносит обиды. Другое, что сами обижают. Третье, что ищут суда у неправедных. Четвертое, что поступают так с братом. Не одинаково судятся грехи, когда они совершаются против кого-нибудь, случайно попавшегося, или против собственного члена. В последнем случае обнаруживается больше бесстыдства. Там оскорбляется одно естество, а здесь самая личность. Пристыдив их таким образом общими соображениями и больше всего ожидающими их наградами, он заключает увещание угрозою, усиливает речь и говорит: «Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют». Что говоришь ты? Беседы о любостяжателях, для чего упоминаешь о таком множестве беззаконников? Так отвечает: «Но я делаю это, не смешивая предметы речи, а продолжая ее по порядку». Действительно, как в беседе о блудниках он упомянул о всех, так опять и здесь. Беседы о любостяжателях исчисляет всех грешников, чтобы приготовить к обличению тех, которые сознают за собою такие дела. Когда кто беспрестанно слышит о наказании, ожидающем других, то сам делается доступнее для вразумления, потому что прилагает это наказание и к собственным своим грехам. Апостол произносит здесь угрозы не потому, чтобы он знал за коринфянами все эти грехи и укорял за них, но потому, что внимание слушателя привлекается и поддерживается преимущественно тогда, когда речь касается его не прямо, а неопределенно, прикровенно поражая его совесть. Не обманывайтесь. Здесь он разумеет некоторых говорящих, как и ныне многие говорят: «Бог человеколюбив и благ, он не мстит за преступление, нам нечего бояться. Он никогда не накажет ни за какой грех». Потому и говорит: «Не обманывайтесь». Ведь крайнее обольщение и заблуждение, надеясь на приятное, получить противное, и думать о Боге так, как не думаете о человеке. Потому пророк и говорит от лица Божия: «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я подобен тебе, изобличу тебя и представлю пред лицо твои грехи твои». Псалом 49:21. И Павел говорит здесь: «Не обманывайтесь, ни блудники», поставляет наперед уже осужденного грешника, «ни прелюбодеи, ни малаки, ни пьяницы, ни хищники Царствие Божие не наследуют». Многие осуждали это место как слишком жестокое, так как апостол здесь наряду с блудником, прелюбодеем и мужеложником ставит пьяницу и злоязычника. Грехи не равны, почему же равны наказания? Что сказать на это? А то, что пьянство и злоречие грехи немаловажны, если и Христос признал повинным гиене того, кто назовет брата безумным. Отсюда часто происходило убийство. От пьянства и народ иудейский впал в весьма тяжкие грехи. Притом апостол говорит здесь не о наказании, а о лишении царствия. Царствия одинаково лишатся как тот, так и другой. А будут ли между ними какое-нибудь различие в гиене, о том говорить теперь не время. Мы теперь рассуждаем не о том. такими были некоторые из вас. Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Сильно он укоряет их этими словами. Подумайте, говорит, от каких зол Бог избавил вас? Какое явил вам доказательство своего человеколюбия? И не ограничил свое милосердие одним избавлением от зол, но простер свое благодеяние еще далее, взял вас чистыми. Да и только ли? Нет. Еще и осветил, и это не все. И оправдал. Освободиться от грехов уже великий дар, но он еще обогатил вас бесчисленными благами, притом именем Господа нашего Иисуса Христа, не таким-то и таким-то, но и Духом Бога нашего. Итак, возлюбленные, зная это и представляя величие дарованных нам благ, будем жить благочестиво, соблюдая себя чистыми от всех исчисленных грехов. Будем убегать внешних судилищ, бывающих на торжищах, и сохраняй благородство, которое даровал нам Бог. Подумаем, какой стыд, когда язычник восседает и производит над тобою суд. 158. Но скажешь, что если свой судит несправедливо, почему же так, скажи мне? По каким законам судит язычник и по каким христианин? Разве не известно, что язычник по человеческим, а христианин по божеским? Следовательно, правды больше здесь, потому что законы не спосланы с неба. Во внешних судилищах, кроме сказанного, есть еще много подозрительного. Искусство риторов и недобросовестность судей, и многое другое, чем нарушается правосудие. А здесь нет ничего такого. Что делать, скажешь, когда противник из числа сильных? Тогда особенно и должно судиться здесь. Во внешних судилищах он непременно преодолеет тебя. Если же он не хочет этого и, презирая внутреннее судилище, насильно влечет к внешним, то лучше добровольно потерпеть то, чему там ты подвергнешься против воли, и не судите, чтобы получить и награду. Хотящему судиться с тобой, говорит Господь, и взять у тебя одежду, отдай ему и рубашку. Мирись с соперником твоим, скорее, когда еще ты с ним в пути. Впрочем, нужно ли нам распространяться? Сами защитники внешних судилищ очень часто говорят, что лучше обходиться без них. О, деньги, или лучше, о, безумная страсть к деньгам. Она извращает и ниспровергает все. Для денег многих все кажется басней и пустяками. Что мирские люди заводят тяжбы в судилищах, это еще не удивительно. Но когда многие из отрекшихся от мира делают то же, это уже не заслуживает никакого прощения. Если хочешь видеть, как Писание повелевает тебе удаляться от этой нужды, то есть от судилищ, и для кого существуют законы, то послушай, что говорит Павел. Закон написан не для праведников, но для беззаконных и непокоривых. 1 Тимофея 1.9. Если же он говорит так о законе Моисеевом, то тем более о законах внешних. И подлинно, когда ты сам оскорбляешь, то явно, что ты не праведник. А когда тебя оскорбляют и ты терпишь, это особенно и свойственно праведнику. Но не имеешь нужды в законах внешних. Но скажешь, могу ли я терпеть, когда меня оскорбляют? А Христос заповедал еще больше. Он заповедал оскорбляемому не только терпеть, но и благодетельствовать оскорбляющему и готовностью к терпению побеждать злое расположение оскорбляющего. Он не сказал желающему судиться с тобой, взять у тебя ризу, отдай ризу, но вместе с ней отдай ему и сорочку. Побеждай его, говорит, терпением, а не оскорблением со своей стороны. Вот славная и блистательная победа. Потому и Павел далее и говорит. Это уже и оскорбительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам не остаться обиженными? Победа принадлежит скорее терпящему обиду, нежели нетерпящему. Постараюсь объяснить вам это. Положим, что нетерпящий обиды ведет противника своего в судилище и одерживает верх. Но тогда-то он сам и остается побежденным. Он подвергся тому, чего не хотел. Противник принудил его огорчаться и судиться. Что в том, что ты одержал верх? Что в том, что обратно получил все деньги? Ты потерпел то, чего не хотел, будучи принужден судиться. Если же ты переносишь обиду, то побеждаешь. Теряешь деньги, но приобретаешь победу при таком любомудрии, потому что, значит, противник не мог принудить тебя к тому, чего ты не хотел. Чтобы видеть, что это правда, скажи мне, кто победил, завистник или сидевший на гноище? Кто побежден, лишенный ли всего Иов или лишивший всего дьявол? Явно, что лишивший всего дьявол. Кого мы прославляем победителем, дьявола ли, который поражал, или Иова, который был поражаем? Явно, что Иова. Правда, он не мог сохранить погибшего имущества и спасти детей своих. Что я говорю, имущество и детей? Не мог сохранить даже телесного здоровья. Однако победителем остался он, потерявший все имущество. Он не мог сохранить имущество, но всецело сохранил благочестие. Он не мог предотвратить погибели детей? Но что из этого? Случившееся сделало их более славными, и ему пособило среди искушений. Если бы он не пострадал и не потерпел нападение от дьявола, то и не одержал бы такой блистательной победы. Если бы терпеть обиды было зло, то Бог не заповедовал бы нам этого, потому что Бог не заповедует ничего худого. Или вы не знаете, что Он есть Бог славы, Псалом 23:10, и не желает, чтобы мы подвергались бесславию, осмеянию и погибели, а доставляет нам все противоположное тому. Он заповедует нам терпеть обиды и все делает для того, чтобы отклонить нас от житейской суеты и научить, в чем состоят слава и бесславие, потеря и приобретение. 160. Но скажешь, тяжело терпеть оскорбление и обиды. Нет, человек, не тяжело. Доколе ты будешь пристрастен к благам настоящим? Бог не повелел бы этого, если бы было тяжело. Смотри, нанесший обиду отходит с деньгами, но зато и с порочной совестью. А потерпевший обиду, хотя лишился денег, но получил дерзновение перед Богом, стяжание, которое драгоценнее бесчисленных сокровищ. Итак, зная это, будем любомудрыми по доброй воле. И мы не подвергнемся участи людей неразумных, которые не считают обидой для себя, когда лишаются чего-нибудь по приговору, судилище. Напротив, мы терпим величайшую потерю, когда любомудрствуем так не по доброй воле, а будучи принуждены к тому, потому что проигравший дело не выносит никакой пользы из судилища. Любомудрие его есть следствие необходимости. В чем же блистательная победа? В том, когда ты презираешь обиду, когда не прибегаешь к суду. Что ты говоришь?